Глава 9. Эстравен – предатель. Восточно-кархайская легенда, рассказанная жителем очага Горин-Херинг Тобардом Чорхавой и записанная Дженли Аи. История эта широко известна и имеет множество версий. Существует также пьеса театра Хабен, основанная на том же сюжете. Эту пьесу часто исполняют странствующие актеры в районах восточнее массива Каргов. Давным-давно, задолго до того, как король Аргаван I создал единое государство Кархайт, тяжкая распря шла между княжеством Сток и княжеством Эстре, земли Керм. Налеты и грабежи с обеих сторон продолжались в течение 3 поколений, и конца этому спору не предвиделось, ибо спор был связан с земельными владениями. Хорошей пахотной земли в Керме мало, и слава любого княжества в протяженности его границ, а правят там люди гордые, вспыльчивые, отбрасывающие черные тени. Случилось так, что родной сын и наследник лорда Эстре во время охоты на пестри бежал на лыжах по ледяному озеру в первый месяц весны. Иром попал в трещину и провалился под лед. Однако, положив поперек полыньи одну лыжу, он все-таки выбрался из воды и оказался в не менее ужасном положении. Он промок насквозь, а было очень холодно, настоящий курем. Мороз от -20 до -40 градусов Цельсия при очень высокой влажности. К тому же близилась ночь. Юноша не чувствовал в себе сил, чтобы добраться до дому. До очага было не менее 10 километров вверх по склону холма. А потому направился к деревне Эбос на северном берегу озера. Когда наступила ночь, все затянуло туманом, спустившимся с ледника, и над озером сгустилась такая мгла, что он ничего не видел перед собой, не видел даже, куда ставит лыжи. Он шел медленно, опасаясь трещин, но все-таки старался двигаться вперед, потому что уже промерз до костей и понимал, что вскоре не сможет двигаться вовсе. Наконец, во тьме и тумане, он разглядел впереди огонек. Он снял лыжи, потому что берег озера здесь был неровным, каменистым и местами совсем лишенным снега. Едва держась на ногах, из последних сил устремился он к этому огоньку, находившемуся явно в стороне от Эбоса. Оказалось, что это светится окно одинокого домика, со всех сторон окруженного густыми деревьями Тор, единственными, что могут расти на земле Керм. Деревья тесно обступили домик, и хотя они были невысоки, он буквально утонул в зелени. Юноша кулаками застучал в дверь и громко позвал на помощь. Кто-то впустил его в дом и подвел к огню, пылающему в очаге. Там был всего один человек, больше никого. Этот человек раздел Эстравена. Суффикс «вен» означает «уроженец». Эстравен — буквально «уроженец Эстре». Хотя одежды его задубели на морозе и превратились в металлический панцирь, потом завернул его голым в меховые одеяла и, согревая собственным теплом, изгнал ледяной холод из тела. Потом напоил горячим пивом, и юноша в конце концов пришел в себя и уставился на своего спасителя и благодетеля. Человек этот не был ему знаком. Они были примерно ровесниками и смотрели друг другу в лицо. Оба были красивы, стройны и хорошо сложены, с тонкими чертами лица, темнокожие. Эстравен заметил в глазах незнакомца огонек Кемера и сказал: «Я Арек из Эстра». «А я Терем из Стока», — откликнулся тот. При этих словах Эстравен рассмеялся, потому что был еще слишком слаб, и сказал: «Значит, ты отогрел меня и спас от смерти, чтобы потом убить, Стокван?» «Нет», — ответил тот, протянул руку и дотронулся до Эстравена, чтобы убедиться, что холод совсем покинул тело юноши. И тут Эстравену, хотя ему оставалось еще день или два до наступления Кемера, показалось, что в душе его разгорается огонь. И оба они застыли, едва касаясь друг друга руками. «Смотри, они совсем одинаковые», — сказал Стоквин и положил свою ладонь на ладони Эстравена. И ладони действительно почти совпали, одинаковой длины и формы, словно левая и правая рука одного человека, просто сложившего их вместе. «Я тебя никогда раньше не видел», — сказал Стоквин. «И мы с тобой смертельные враги». Он встал и поворошил дрова в камине. Потом вернулся к своему гостю. «Да, мы смертельные враги», — сказал Эстравен. «Мы заклятые враги, но я бы дал тебе клятву Кэмеринга». «А я тебе», — сказал Стоквин. И тогда они поклялись друг другу в вечной верности, а в земле Керм, как тогда, так и сейчас, клятва эта нерушима и неизменна. Ту ночь и следующий день и еще одну ночь провели они в хижине на берегу замерзшего озера. Наутро небольшой отряд явился из княжества Сток, и один из пришедших узнал наследника лорда Эстре. Ни слова не говоря и никого не предупредив, он вытащил нож и на глазах у юного Стоквина, на глазах у всех, зарезал Эстравена, вонзив клинок ему в грудь и горло. Юноша, обливаясь кровью, замертво рухнул на холодную золу в очаге. «Он был единственным наследником Эстра», — сказал его убийца. Стоквин ответил: «В таком случае кладите его в свои сани и везите в Эстре. Пусть его с честью похоронят там». А сам вернулся в Сток. Однако убийцы хоть и пустились было в путь, но не повезли тело Эстравена домой, а оставили в дальнем лесу на растерзание диким зверям и той же ночью вернулись в Сток. Терем в присутствии своего родителя по крови, лорда Хариша Рэм Ир Стоквина, спросил их: «Сделали вы то, что я велел вам?» «Да», — ответили они. И Терем сказал: «Вы лжете, ибо никогда не вернулись бы из Эстра живыми, если бы выполнили мой приказ. Итак, вы его не выполнили и вдобавок солгали, чтобы скрыть это. Я прошу изгнать этих людей из Стока». И по приказу лорда Хариша убийцы были изгнаны из очага и княжества и объявлены вне закона. Вскоре после случившегося Терем покинул родной дом, сказав, что мечтает некоторое время пожить в цитадели Ротарар, и на целый год исчез из княжества Сток. А в княжестве Эстре все это время тщетно искали юного Арека в горах и на равнинах, а потом оплакали его гибель. Горько оплакивали его все лето и осень, ибо он был единственным родным сыном князя и его наследником. Однако к концу месяца Терн, когда тяжелым снежным покрывалом накрывает землю зима, пришел со стороны гор некий лыжник и подал стражнику у ворот сверток из меха, сказав: «Это Терем, сын сына лорда Эстра». А потом, подобно камню, скатывающемуся по крутому склону горы, он ринулся вниз на своих лыжах и исчез из виду, прежде чем кому-то пришло в голову задержать его. В свертке оказался новорожденный младенец. Он плакал. Люди отнесли его старому лорду Сорве и передали то, что сообщил им незнакомец. И душа лорда, исполненная тоски, узнала в младенце своего утраченного сына Арека. Он приказал объявить ребенка сыном своей семьи и дал ему имя Терем. Хоть подобное имя никогда раньше и не встречалось в роду Эстре. Ребенок рос красивым, умным и сильным. Это был темнокожий и молчаливый мальчик, и все же каждый замечал в нем сходство с покойным Ареком. Когда Терем вырос, лорд Сорве, будучи главой семьи, объявил его наследником Эстре. И тут ожесточились сердца многих сводных его братьев, отцом которых был старый князь. Каждый из них обладал своими достоинствами и силой, каждый давно дожидался места правителя, и они сговорились устроить юному Терему ловушку, когда тот в одиночестве отправился поохотиться на пестри в первый месяц весны Иром. Юноша оказался хорошо вооружен, и заговорщикам не удалось застать его врасплох. Двоих он застрелил в тумане, что толстым покрывалом укутывает ледяное озеро в начале весны, а с третьим дрался на ножах и убил его, хотя и сам оказался тяжело ранен в грудь и в шею. После схватки он бессильно стоял над телом брата и смотрел, как на землю опускается ночь. Терем слабел и страдал от боли. Раны его сильно кровоточили, и он решил обратиться в ближайшую деревушку Эбос за помощью. Однако во тьме и тумане сбился с пути и забрел в густой лес на восточном берегу Ледяного озера. Там, в зарослях деревьев Тор, он заметил уединенную хижину, открыл дверь, вошел, но был слишком слаб и не смог разжечь огонь в очаге, а без сил упал на его холодные камни и лишился чувств. Кровь же продолжала сочиться из его неперевязанных ран. Среди ночи кто-то тихонько вошел в хижину. То был никому неизвестный одинокий путник. Человек этот так и застыл на пороге, увидев юношу, лежащего в луже собственной крови. Потом торопливо устроил удобное и теплое ложе из меховых одеял, которые достал из сундука, развел в очаге огонь, промыл и перевязал раны Терема. Заметив, что юноша пришел в себя и смотрит на него, незнакомец сказал: «Я Терем из Стока». «А я Терем из Эстра». И оба вдруг умолкли. Потом юноша улыбнулся и спросил: «Ты перевязал мне раны и спас меня, чтобы потом убить, Стоквен?» «Нет», — ответил старший из этих двух Теремов. Тогда Эстравен спросил: «Но как случилось, что ты, правитель княжества Сток, оказался здесь один, в столь опасном месте на земле, из-за которой идет вражда?» «Я часто прихожу сюда», — спокойно ответил Стоквен. Он взял юношу за руку, чтобы проверить, нет ли у того жара. На какое-то мгновение ладонь его легла на ладонь юного Эстравена. Каждый палец, каждая линия этих двух рук в точности совпали, словно то были руки одного человека. «Мы с тобой смертельные враги», — сказал Стоквен. И Эстравен ответил: «Да, мы смертельные враги. Но я никогда не видел тебя раньше». Стоквен чуть отвернулся. «Когда-то очень давно я однажды видел тебя», — сказал он. «Я бы очень хотел, чтобы между нашими очагами и княжествами установился мир». И Эстравен сказал: «Клянусь, что между мной и тобой всегда будет мир». И так они поклялись друг другу хранить мир и больше уже ни о чем не говорили. Раненый уснул. А рано утром Стоквен покинул хижину, но вскоре из деревни Эбос за Эстравеном пришли люди и перенесли его домой, в Эстре. Больше ни один человек не осмеливался оспаривать волю старого князя. Справедливость его решения доказана была кровью троих сыновей, пролитой на льду замерзшего озера. И после смерти старого Сорве лордом Эстре стал Терем. Уже через год он прекратил старую распрю, передав половину оспариваемых земель княжеству Сток. За это, а также за убийство трех своих братьев, его прозвали Эстравен-предатель. Однако имя его, Терем, по-прежнему очень часто дают детям княжества Эстре.